Почему козадой? Козадой. На станцию Ольховка мы с сыном добрались на попутной машине. Смеркалось, в небе догорала вечерняя зорька. Над старым дуплистым вязом кружили летучие мыши. Путь наш к дому шел через деревянный мосток, пересекал глухой овраг и выходил на заболоченный качковатый луг. Места здесь тихие, покойные, и хозяева нередко оставляли коз на ночь, привязав их колышком. Когда мы шли по лугу, Сергей ойкнул и присел на корточки. Из-под ног козы, что паслась рядом с нами, выскочила какая-то темная птица. «Ой, кто это?» – вздрогнул сын. Птица тем временем полетела каким-то странным танцующим полетом, то быстро проносилась над лугом, то вдруг начинала трепетать крыльями и повисала в воздухе, словно крохотный вертолет. Распластав крылья, она приземлилась и потонула в сумерках. «Козадой охотится!» – невольно вырвалось у меня.
«Козадой? Почему его так прозвали?» – заинтересовался сын. «Неужели он коз доит?»
«Вот-вот», – рассмеялся я. «Темные люди в деревнях тоже так и думали. В прежние времена даже поверье бытовало, будто птица по ночам коз доит. Отсюда и пошло козадой. С годами поверье забылось, а название сохранилось за птицей и по сей день».
«Значит, все это враки?»
«Конечно, враки. Дело в том, что рот у птицы уж больно широкий, словно сачок. Только козадой им вовсе не коз доит, а вредных жуков да бабочек ловит».
«А тогда зачем он возле коз вьется?»
«Как зачем? Тут ему привольнее охотиться, ведь к скоту всегда насекомые слетаются».
«Ах, вон что!» Сережа пригнулся и начал осторожно ползти к тому месту, где сидела птица. Но увидеть ее ему так и не удалось. Козадой плотно сидел на земле, а затем выпорхнул у сына, можно сказать, из-под самого носа и скрылся в темноте. Я зажег фонарь, мы оглядели местность, и Сережа заметил на земле возле кочки двух птенцов, пушистые бурые комочки с крохотными носами. Клубочки тихонько урчали. Вдруг один из них поднял голову вверх и зевнул. Сережа тут же отпрянул. Вот так чудище! Уж больно велик оказался у малыша рот. Птенец взъерошился и растопырил крылья. Сына поразили его глаза, большие, поблескивающие в темноте, выпуклые и очень подвижные. Тем временем птенцы снова сжались в комочки, закрыли глаза и слились с землей, затаились. И тут над нашими головами, раскрыв широченные рты, пронеслись родители. Покружив, словно истребки, они падали на землю. Птицы ложились на бок, прикидывались подстреленными, ползали у нас под ногами. Когда же сын снова нагнулся к птенцам, взрослый козадой со змеиным шипением кинулся на него, выставив вверх острое крыло. Он заградил свое детище от непрошенного гостя, раскрыл широченный рот, проваливая, мол, отсюда по добру, по здорову, а не то проглочу. Сережа поскорее отбежал в сторону. Но и храбрая птица. «Пошли», — поманил я сына к дому. «Нас уже заждались».
По пути я рассказал Сереже, что козадой гнезда не вьет. Птенцы у него выклевываются из яиц прямо на земле на 18-й день. Сперва один, через сутки другой. Причем родятся они зрячими, покрытыми шубой, густым теплым пухом. Ведь малышам нередко долго приходится лежать на сырой холодной перине. Не ровен час... На дворе ударит ночной морозец, хлынет дождь.
А долго птенцы оперяются?
Да около месяца. Крылатые родители будут кормить и опекать их до тех пор, пока птенцы не научатся летать и кормиться самостоятельно.
А на зиму козадой улетает?
В конце августа... В начале сентября козадои откочевывают на зимовку. Летят они далеко, в жаркую Африку.
«Скоро ночь!» – внезапно спохватился Сережа. «А козадои еще не спят».
Ха, лиха беда ночь! Ведь козадой и птица-то ночная. Весь день он дремлет где-нибудь в тихом укромном месте на ветке сосны или ели, прижавшись к ней и надежно замаскировавшись. Пройдешь рядом по лесу, а птицу не заметишь. Но стоит только вскрикнуть, либо хрустнуть сухой валежиной, как козадой тут же снимется с насиженного места и взлетит, махнув на прощание длинными острыми крыльями. Полет у него быстрый, легкий, стремительный, как у стрижа.
Правда, есть у полуночника секрет. Секрет? Интересно, какой?
А вот какой.
Вспугнутая птица пролетит 20 метров и плавно приземлится на сук или ветку. Причем садится козадой не поперек ветки, как все пернатые, а вдоль нее. Ведь у него слишком короткие лапки, трудно обхватить ветку. Так вот, значит, прижмется козадой к суку и замрет, притаится, словно бугорок какой на коре или выступ. Запомни, Сережа, без маскировки. Птицы в лесу и часу спокойно не прожить. У калитки мы остановились, прислушались. Там, вдали, на сыром качковатом лугу, снова запел козадой. Песня у него особенная, долгая, однообразная, чем-то походит на треск будильника. Таинственный водяной бык. По весне мы с дедом Игнатом брали у знакомого сторожа лодку, отвязывали ее от причала, гремя цепью, и плыли по тихому озеру, рыбачили. Нередко часами нам приходилось ждать поклевки. Иногда щука, сорвавшись камнем, падала в камышовые заросли. Мы опускали весла и долго таились. Простаивали на месте. Дремотно было в ту ночь на озере, и вдруг над нашими головами раздался страшный, отрывистый, глухой крик. Я вздрогнул, боязливо огляделся по сторонам. Кто это?
Неужели впервой слышишь? Помолчав, ответил Игнат. Да это выпь. Ухает. Водяной бык. Недалеко от лодочного причала показалась большая птица. Взлетела она нескладно, мотаясь из стороны в сторону, словно черная тряпка на ветру, и вскоре растворилась, потонула в темноте. Несмотря на испуг, мне захотелось увидеть птицу, и я начал быстро грести. Но Игнат пояснил, да разве ее теперь найдешь?
Так в камыше хоронится, рядом проедешь, не заметишь. И такая
занозистая. Помнится, в запрошлом году моему спаниелю Граю чуть глаз не выколола. Ишь ты, покачал я головой, занозистая. С той поры запала мне в душу мечта еще хоть разок в жизни повстречать таинственного водяного быка. Воракушка. Угасает теплый весенний день. Солнце за околицей не спеша опускается за реку. А когда оно закатилось за русалочью пойму, скрылось, потонуло за темными ракитами, затихли птицы. Но спустя полчаса я вновь услышал диковинное пение. Казалось, какая-то залетная птаха слагала свою запевку из различных стров. Тут и скрип карастеля, и кряканье уток, и перекличка чибисов, и лягушачий концерт, и даже трели соловья. Я удивился, что за диковинные птицы поселились по берегам луговой, поросшей камышом речки Вори. Они путают день с ночью, да к тому же поют на разные голоса. И решил спросить у старшего брата Николая, студента-биолога. Николай покачал головой и улыбнулся. Да это всего-навсего воракушка прилетела. Красы она необычайные. На грудке синий фартук с красной звездочкой посередине. Хвост рыжий с черными полосками. Крылья бурые. Над глазом светлая бровка. Стройная, точеная, на высоких ножках. А почему она воракушка? Неспроста. Ведь за воракушкой народ издавна подметил умение подражать голосам разных птиц. Воракушить означает передразнивать кого-нибудь. А что она ест? Жуков разных, мошкару, комаров, бабочек на лету ловит. Воракушка – ближайшая родственница соловья, зарянки и грехвостки. А где же она зимует?
В жаркой Африке.
Есть в ее песенке и заморские трели. Так зачем же она ночью поет? Тут брат не выдержал, видно, больше моих вопросов. Хлопнул меня по плечу и пошутил. Дрозды и пеночки солнце будет. А будить звезды и месяц – дело воракушки и соловья. Птичка-вертишейка. Когда речь зашла о вертишейке, мне вспомнился один забавный случай. Был у нас на селе Петька Вдовин. Гроза садов, огородов да птичьих гнезд. И вот что с ним приключилось. Пошел как-то Петька в лес по ягоды, а на опушке из дупла корявой липы какая-то чудная птица выпорхнула. Хвост веером распушила, длинную шею вытянула. «А, гнездо у нее там», — смекнул Петька. «На обратном пути разорю». Набрал земляники полный туесок, не спеша возвращается. Малинник, опушка, развилка дорог, а вот и темная корявая липа. С трудом вскарабкался Петька по отводу, подтянулся, схватился одной рукой за сук, а другую только собрался сунуть в дупло, как оттуда шипение послышалось, и змеиная головка на миг выглянула. Перепугался Петька до смерти, грохнулся с дерева, уронил туесок с ягодами и, ну, текать домой без оглядки. Вечерком собрал ребят у крыльца и объявил им страшную новость. «Нынче в лесу опасно».
«Опасно?» – удивились ребята. «Волки, что ли?»
«Не, не волки. Там на опушке змея живет».
«Где, где?» в дупле корявой липы возле шалаша. Тут Митька Галошкин не выдержал, да как захохочет. В дупле у шалаша. Вот уж залил так залил. Да я эту змею видал. Только она вовсе не змея, а птица такая. Мне лесник сказывал. Зовут ее Вертишейка. Кто ее обидеть захочет, на того она и шипит. Понял?
Ну, в недоумении промычал Петька.
Точно. А еще она разные гримасы строит, да шеи кругом вертит. Продолжал Митька. Недаром она Вертишейка. Хочешь, пошли сейчас глянем?
Нет уж, Дудки, отмахнулся Петька.
Хоть она и птица, а все равно змея. Раз шипит, значит, и ужалить может.
Петька надулся и убежал в избу. В дальнейшем меня заинтересовали повадки Вертишейки. Однажды я наблюдал, как осторожно ведет себя у дупла эта неприметная, невзрачная на вид птица. Оказывается, она близкая родня дятла, так же, как у лесного доктора. Пальцы на ногах у нее расположены попарно, два обращены вперед, а два назад. Однако бегать по стволам Вертишейка не умеет. Гнездится она в дуплах. А выдолбить их сама не может. Клюв у нее слабоват. Вертишейка и предпочитает селиться в чужих гнездах, поэтому у нее нередко случаются размолвки с другими птицами. Вот, к примеру, один случай. На сосну, что росла вблизи подмосковной станции Жаворонки, сел большой пестрый дятел. Пробежался вверх по стволу, заглянул в дупло, который целый месяц долбил, и тут же отпрянул назад. Заполошно вскрикнул и перелетел на другую ветку. Кто же напугал дятла?
Вдруг из дупла с шипением выглянула змеиная головка и выскользнула пестрая коричневато-серая Вертишейка. Она неуклюже прицепилась лапками к стволу и рывками двигалась, скользя и падая вниз. Затем птица уцепилась за выступ в коре и начала прямо на глазах у изумленного дятла кружиться на одном месте. При этом она вытягивала длинную шею вперед, производя ею змеиные движения, и угрожающе шипела.
Лесной доктор, видно, впервые столкнулся с подобным чудищем. Громко вскрикнул и улетел прочь. Больше он возле сосны не появлялся. Вот, оказывается, каким образом невзрачный на вид Вертишейка завоевывает полюбившееся ей дупло.
Вы слушали рассказы писателя Баркова. Читал народный артист РСФСР Николай Литвинов.